стиха в забытой тетради отражается характер той эпохи. Автор в стихотворении поэт писал: «Я эоловый арфа струна, я событий предвестник и эхо, плачу я, когда плачет страна, повторяю я отзвуки смеха. Слышу шепот неидущей толпы, взрыв вулкана грядущего чую, по стремнинам вершин без тропы с облаками в туманах кочую». Всякое отражала эолова арфа: пережитые бури, превратности судьбы, разбитые надежды юности, гражданскую скорбь. В годы Первой мировой войны вышли в свет три сборника его стихотворений: «Казаки» 1914 год, «Год войны» 1915 год и «Грозный год» 1916 год. Они были написаны под впечатлением побед русского оружия. Но вот русская армия, не имевшая дальнобойной артиллерии, достаточного запаса снарядов к действующим пушкам, остро ощущавшая нехватку винтовок, разутая и некормленная, стала отступать с завоеванных Карпат из Львова-Перемышля. Разразилась катастрофа. Видя это, Гелеровский отделил тогда русский народ от царя и правительства. «Романовы во всем виноваты», — говорил он. «Это они отступают. Русский солдат непобедим». Четверть века в литературе. Мастер экспромта. Литературная общественность Москвы в 1908 году отметила 25-летний юбилей литературной деятельности Гелеровского. Пресса тепло писала о нем в этот памятный для него день. «Русское слово», где он сотрудничал, отвело ему огромный подвал с блеском, написанный Дорошевичем. В той же газете появились статьи Немировича Данченко и старого литератора Сергиенко. «Русские ведомости» поместили большую статью критика Шулятикова, где давалась оценка прозаическим произведениям юбиляра. В «Голосе Москвы» юбилей отмечался двумя статьями – Кузьминского и Золотова. Отозвались «Раннее утро», «Рампа и жизнь», «Новости сезона», «Театр», «Газеты Петербурга» и «Провинции». Поздравления сыпались отовсюду. На квартиру к Владимиру Алексеевичу пришел поздравить Муромцев, бывший председатель Первой Государственной Думы, разогнанный царем. И тут же появилась депутация от аборигенов Хитрого Рынка. Явились представители «Русских ведомостей» и «Русского слова», а за ними представители от московских пожарных и наборщиков типографии. Телеграммы, письма поступали от редакций, театров, разных учреждений, разных лиц. Пришло поздравление и от заключенных Таганской тюрьмы с тюремной печатью на конверте. Вечером на квартире собрались друзья. Литераторов, артистов, художников и прочих было множество. Как и следовало ожидать, представители литературы приготовились выступать с речами. Первым выступил представитель русского слова. Он начал речь с большим подъемом, торжественно, и как только дошел до слов, обращенных к юбиляру, «Ваше острое, талантливое перо вскрыло много яз нашей неприглядной действительности», Владимир Алексеевич оборвал оратора и, сделав жест рукой по направлению к соседним комнатам, где были накрыты столы, сказал с присущим ему остроумием: «А теперь давайте вскроем вот эти двери, выпьем там и закусим». Схватив оратора под руку, он потащил его к столу при общем хохоте. Там уже потом говорили речи и сыпали всякие шутки и остроты. Гелеровский много писал о художниках вообще и о молодых в частности. Поэтому особый юбилей ему устроил кружок художников общества «Среда», собиравшийся много лет на квартире у Шмаровина на Большой Молчановке. Гелеровский был завсегдатаем этого кружка. Там был заведен такой порядок. Художники каждую среду отмечали специальным протоколом в рисунках и карикатурах всякое яркое событие, происшедшее за неделю не только в Москве, но и на всем белом свете. Художники признали юбилей Гелеровского значительным общественным событием и посвятили ему вечер и протокол. Владимира Алексеевича нарисовали на большом листе ватмана богатырем в мохнатой папахе с огромным пером в руке, несущим функцию казацкого копья. На развилках дорог вместо степного камня красовалась огромная чернильница высотой до плеча всадника. На скромных ужинах среды в центре стола ставился бочонок с пивом, с стояли прочие напитки и закуски. За столом, сказавшему удачный экспромт, речь, шутку или написавшему удачный рисунок, карикатуру, подносился кубок большого орла, наполненный пивом. Кубок выпивался под музыку и общее пение гимна среды, состоящее всего из одной строчки «Недурно пущено». Пение помимо музыки сопровождалось грохотом бубна. На этом ужине выступил и юбиляр. Он прочитал свое шутливое автобиографическое стихотворение. «Покаюсь, грешный человек, люблю кипучий шумный век, и все с любовью, все с охотой, всем увлекаюсь, нервы рву и с удовольствием живу. Порой в элегии печальные я юности припомню дальние и увлечения мечты, и все храню запасы сил. А я ли жизни не хватил, когда дрова в лесу пилил, тащил по Волге барки с хлебом, спал по ночлежкам, спал под небом, бродягой вольным в мире шлялся, в боях турецких заклялся, храня предания отцов. Все тот же я, в конце концов, всегда в заботе и труде и отдыхаю на среде». Стихотворение было покрыто бурным грохотом бубна, музыкой и дружным пением гимна «Недурно пущено». Хорошо знавшие Гиляровского не представляли его себе без шуток и острот. Подобно чуткому сейсмографу, отмечающему малейшие колебания почвы, он отзывался экспромтами на всякие случаи жизни. Брюсов метко отметил это в написанном четверостишии. «Тому, кто пел нам полстолетия, не пропустив в нем ни штриха, при беглой встрече рад пропеть я хотя бы дважды два стиха». Всегда бодрый и веселый, Гиляровский не терпел всяких хлюпиков и унывающих. Он говорил: «Мир существует миллионы лет. Сколько за это время было скуливших, потерявших присутствие духа, но никому от этого не было легче». У него был свой рецепт долголетия: «Никого и ничего в жизни не бойся и никогда не сердись. Проживешь 100 лет». В обществе он любил вызывать у всех подъем, вносил бодрое и веселое настроение. Экспромты и остроты срывались у него с языка то и дело, всегда меткие и остроумные. В хорошей компании, да еще за стаканом хорошего вина, он исписывал экспромтами скатерти. Сам он и посторонние часто экспромтов его не записывали, и потому, к сожалению, многие из них остались в нитях. Часто писал он на темы, задаваемые ему. Каких только тем ему не предлагали, чтобы испытать его мастерство или поставить в тупик. Вот тема. «Урядник и море», — слышит он. Немного подумав, он пишет и на эту тему. «Синее море волны шумит, у синего моря урядник стоит, и злоба урядника гложет, что шума унять он не может». Этот экспромт приведен в одной из сказок Горького, напечатанной в журнале «Летопись» в 1915 году, и в его романе «Клим Самгин», как принадлежащий перу неизвестного автора. Приходилось впоследствии записывать экспромты со слов разных лиц, когда-либо встречавшихся с Гиляровским и слышавших их от него самого. На одной из выставок «Ахр» в историческом музее Гиляровскому понравилась картина, на которой был изображен ребенок, а Владимир Алексеевич очень любил детей. Увидев на выставке автора этой картины, он сказал ему: «Хорош Чулков и Сухотин, но мне милее других картин волосенки и глазенки этой маленькой девчонки». Доктор, лечивший когда-то писателя, запомнил сказанные ему две строчки. «В рецепте прописал мне ром ты, вот гонорар тебе, экспромты». Составитель хрестоматии «Русские поэты XIX века», литературовед Гайденков, сообщил нам в 1957 году экспромт, услышанный им в одном московском обществе. Экспромт был сказан при следующих обстоятельствах. Куприн, пообедав в клубе, спускался с лестницы к выходу. В это же время в клуб поднимался по лестнице Гиляровской. Друзья встретились на площадке. Куприн был очень навеселе. «Гиляй, на душе кошки скребут. И по себе, друг. Скажи что-нибудь веселое, острое». «Ты помнишь стихотворение Блока «Незнакомка»?» — спросил Владимир Алексеевич. Куприн поднял голову и вопросительно посмотрел на него, как бы вспоминая. Гиляровский прочитал отрывок из стихотворения. «А рядом у соседних столиков лакеи сонные торчат, и пьяницы с глазами кроликов ин вино веритас кричат». «А, помню». Это значит, истина в вине, — перевел Александр Иванович. — Да, — подтвердил Владимир Алексеевич.